Вы можете меня слышать? Спасибо. Хорошо. Я попытаюсь завершить этот план. Вы заметили, я сказал, попробую, попытаюсь. Потому что я не планировал, я вообще планировал завершить каждый план. Я собирался закончить на каждом собрании. Так что в итоге думал закончить 3 сообщения. Рассмотреть, по крайней мере, 3 плана для 3 сообщений. Но до того, как мы начали в это утро, я увидел, что во мне более сформировался, даже выкристаллизовался, стал более кристальным, выкристаллизовался этот план, это бремя, и у меня на самом деле были какие-то ожидания, но я надеюсь, что у вас не было чего-то, чтобы расстроило вас. Не знаю, каковы ваши были ожидания, но я очень надеюсь, что вы, братья и сестры, даже во всем, Господь, восстановлении, если мы не будем делать что-то так подробно, надлежаще, потому что если мы сделаем это просто быстро и поверхностно, то как мы сможем коснуться всех этих моментов? Даже мы коснулись немного деревьев. Сегодня, когда мы касаемся дома Иеговы, это на самом деле дом Божий, дом Иеговы. Конечно, мы видим, что когда мы в Доме Божьем касаемся чего-то зеленого, иногда мы можем обнаружить что-то пластиковое, пластмассовое. Но даже в том случае это все-таки зеленое. Но без деревьев настоящих вы чувствуете, что что-то упущено, чего-то недостает. Конечно, нам казалось бы, что мы не видим деревья, чтобы они двигались, чтобы они перемещались, делали что-то. Нет, они просто стоят, но они обогащают нашу жизнь. Точно так же должно быть и вместе с нами, со всеми нами. И вы знаете, что во время обеда я вот пообщался с некоторыми из святых, и мы вспомнили кое-что из прошлых дней. Мы все имеем какие-то деревья, которые на самом деле о нас позаботились. Они направили нас на надлежащую стезю, тропу. Они заботились о нас. Поэтому нам просто необходимо больше и больше, чтобы эти деревья на самом деле выражались через нас в человеческих добродетелях, что действительно на самом деле является бременем во втором сообщении, но этого мы коснемся уже в следующее время, в следующий раз. Но говоря об этом чем-то чудесном также, говоря к нам лично, каждому из нас, и говоря по второму римскому, мы можем увидеть из Библии, что христианская нужда в том, чтобы не деградировать, отступать, скатываться, но на самом деле многие именно в этом состоянии находятся. Они показывают, что это не является верой. Конечно, мы должны осознать, мы не обязаны, мы не должны иметь регресс, откатываться или деградировать. Не просто, что мы говорим, ну, живи долго, не ешь там чего-то и так далее. Но одна из вещей, о чем мы говорим, вы знаете, пожилые люди, эмоции, это да, движение даже. На самом деле, как только вы начинаете двигаться, все приходит в движение, все живо. Но как только вы останавливаетесь или начинаете останавливаться, вы начинаете затвердевать, вы начинаете остывать, останавливаться и даже отмирать. Я говорю из переживания, потому что ваше тело даже, казалось бы, то, что вы в своем теле хотите делать, когда вы становитесь старше, просто покоиться, сидеть и покоиться, удачно расположившись, удобно. Но, конечно, мы хотим, чтобы вы жили дольше и были здоровыми, Поэтому даже с физической точки зрения, ваше движение, когда вы становитесь старше, очень важно. Поэтому вы не можете перестать состариваться. То в духовной сфере. Мы не только должны перестать стареть. Нет, на самом деле мы должны даже двигаться в другом направлении. Мы должны становиться моложе, моложе и моложе, пока мы не окажемся в вечности. Когда будет такое положение, когда больше не будет больше старения, не будет даже старого возраста. Это что-то, что является безвременным элементом, без времени, элемент вне времени и без времени. Это даже вне времени и вне пространства. Поэтому нам не нужно отступать, нам не нужно скатываться, нам не нужно деградировать. Мы видим, что в нас все еще есть это сражение. Это повеление, чтобы отвергать, не соглашаться в отношении того, чтобы мы откатывались или скатывались. Я говорю об этом духовно, но да, до какой-то степени даже и физически. Но давайте посмотрим на некоторые случаи. Моисей, давайте поговорим о Моисее. Ему было 120 лет. Например, мне нравится Псалом
119.
Он даже 40 или 80, он прошел, он победил эти, даже более того, он дождался, когда он жил, ему было 100 лет, и даже потом 120, и 120 он умер. Мы даже не знаем вообще, он похоронен, или был ли он похоронен, мы просто только знаем, что он исчез, его больше не увидели. Конечно же, мы понимаем, что когда он получил все благословения, он пошел на гору, и это все, больше никто ничего не знает о нем. Но когда он был все еще с людьми в возрасте 120 лет, его глаза не тускнели. Он просто, можно сказать, нарушил все законы, потому что его глаза были яркими. Это означает, что не просто его внешние глаза, но даже его внутренние глаза, он никогда не терял того, чтобы различать. Он был проницательным, его взгляд был ясным, и его взгляд был проницательным. Вы знаете, как Иаков, который положил руки, перекрестив их, и сын его, Иосиф, сказал: «О, отец, ты не так положил руки. На самом деле, вот, я же тебя подвел под правую руку старшего». Но Иаков сказал: «Я знаю, что я делаю, я знаю, сын». Это показывает, хотя внешне его глаза уже ослабли, но внутренние глаза, его проницательность никуда не девалась. Это показывает, что когда ему было даже 120 лет, он был все еще свежим, как утренняя роса. Свежесть никогда не покидала его. И мне хотелось бы быть таким же. Я хочу отчаянно быть таким же, чтобы быть свежим. И это может быть таким. Это может быть таким. И теперь мы переходим также еще плюс и к Халеву. Мы видим это во втором римском. Мы можем видеть из Библии, что христианину не нужно деградировать и угасать в старости. Моисею было 120 лет, когда он умер. Тем не менее, его глаза не померкли, его свежесть не покинула его. Вот теперь в отношении Халева, он все еще дышал, он долго жил, и мы видим, он сражался, он участвовал в сражениях. И здесь говорится, даже в возрасте 85 лет Халев был все еще таким же сильным, как и в 40 лет, и мог идти в битву. Брат Ли был рожден в 1905 году, и в возрасте 85 лет, какой это было, 90-й год, 1990 году, да, я вот помню этот год, 1990-м, потому что это все еще, за нами бежали какие-то хвосты, Кунта, который за все время Господнего восстановления был самым большим в Анахайме. И в 85 лет брат Ли в 1990 году, он все еще сражался, и он вел нас, он вел за собой в этом сражении, потому что мы не знали, как воевать, как сражаться. Это было что-то очень странным, это было такое необычное сражение, но это возможно. Вы знаете, вот сестра говорила, вот были сестры, которые постарше, и многие из них, они собирались вместе, чтобы молиться. И, конечно, мы коснемся этого в итоге в третьем плане, потому что более пожилые святые, они действительно формируются в такие молитвенные группы. Они действительно связывали и развязывали. Эти сестры, они как львицы. Львицы не просто вот были где-то там и все. Нет, они не просто там были, они сражались в молитвах, они сражались в духе. Я видел это. Поэтому, зная, что хотя мы не должны меркнуть, вы знаете, что брат, позже мы увидим, что он отмечается, это брат Юджин Грулер, младший. Он говорил о влиянии, которое полностью меняет нашу жизнь. Я был тогда молодым, мне было 20 лет, больше 20 немножко. Это все было все в Лос-Анджелесе. Он умер в его доме, в его кресле, когда он пас сестру. Я думаю, эта сестра все еще жива, она живет просто на юге, востоке. И когда он пас ее, он ушел в это время к Господу. Он ушел к Господу в своем кресле, когда пас сестру. Вы можете сказать, это сражение, поскольку, когда вы вовлечены в такое служение, любое служение Господу, по сути дела, мы вовлекаемся в духовное сражение. Он сражался до конца. До конца. Такой образец. Вы можете сражаться в возрасте 80 лет или когда вам... Таким же образом, как когда вам было 40. Да, вы можете. И пункт В. Даже здесь говорили, даже в возрасте 85 лет Халев был все еще таким же сильным, как и в 40 лет, и мог идти в битву. Иисуса Навина 14, 10-11. Те три главных апостола в Новом Завете ярко сияли в момент своей смерти. Это действительно три основных апостола в Новом Завете. Мы видим, что когда приходит рассвет, когда расцветает день, оно же не утухает сразу, не затихает, не меркнет. Нет. На самом деле, когда расцветает, оно становится ярче и ярче, поднимается, начинает сиять во всей силе и красе. Поэтому духовно у нас нет заката. На самом деле, если это правда, что-то духовное, оно только расцветает и сильнее. И даже в момент их смерти эти апостолы, они сияли максимально ярко. Здесь говорится, ярко сияли в момент своей смерти. Первое, когда Петр написал свое второе послание, это под вторым римским в первом сообщении, еще план первого сообщения. Когда Петр написал свое второе послание, это было близко ко времени его ухода из своей скинии. Но он все еще напоминал и увещевал братьев, пока он был еще в своей скинии. В частности, он сказал, что был очевидцем славы и силы Господа. Не было абсолютно никакого угасания яркости сияния Петра. Некоторые могут сказать, но каждое выражение или даже выражение каждого мученика – это сияние. Или даже какое-то как ангельское. Да, это касается ситуации и выражения лица каждого из мучеников. Петр ушел через такую ситуацию, когда он был мучеником. Не ушел как-то незаметно. На самом деле он ушел ярко сияя. И мы видим Павел, это второй пункт. сказал, ибо я уже изливаюсь, и настает время моего ухода. Отныне положен для меня венок праведности, которым Господь, праведный судья, в тот день. Мы можем видеть из этих стихов, что надежда, которую он имел на Господа, ярко сияла. Это во 2 Тимофея 4:6-8. У вас нет никакого чувства, что Павел достал зрелости и потом начал видать, чтобы снизойти вообще до полного состояния, когда он перестает сиять. Нет, на самом деле, все они уходят, можно сказать, в полдень при самом ярком сиянии. Они сияют. Я надеюсь, что все мы, братья и сестры, духовно говоря, мы все доберемся, достигнем этого полдня. Мы уйдем в полдень. Как же, как эта женщина, самарянка, она вышла в полдень. И мы повстречаемся с Господом в полдень. У нас такая надежда. Какая надежда? Какая надежда? И сегодня для святых, которые постарше, это просто чувство безнадежности. Какая надежда? Вы посмотрите на новости, много у вас надежды? Посмотрите на общество, много у вас надежды? Посмотрите на себя. Здесь тоже нет надежды. Тогда все остается только таким. Но в то же время мы имеем живую надежду во Христе, потому что Он в нас. Христос в нас — надежда славы. И третий пункт говорит с апостолом Иоанном, который написал свои Евангелия, свои послания и книгу Откровения в старости. Это сияние наиболее очевидно. Он, возможно, был самым последним из ранних апостолов, был последним, кто умер из этих ранних апостолов. Он был очень пожилым, и это сияние. Его сияние, это сияние, было наиболее очевидным. Не было никакого угасания. Не было никакого заката даже в возрасте Иоанна, в его возрасте. И вообще Откровение, знаете, не было написано последней. Вы знаете, какой последней была написана книга? Это была не книга Откровения, это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна было написано после Откровения Иоанна. Это означает, что он очень особый апостол, поэтому это правда. Поэтому он мог после Откровения также еще написать такую книгу, как Евангелие от Иоанна. Но в принципе, сам принцип такого, что мы можем переживать то же самое. Поэтому мы считаем дальше, и мы видим. С апостолом Иоанном, который написал свое Евангелие, свое послание и книгу Откровения в старости, это сияние наиболее очевидно. Не было никакого упадка в жизни престарелого Иоанна. Наша старость не должна быть днями ухудшения. Это должны быть дни полноты. Теперь мы переходим еще к двум чудесным вещам. Потому что святые, которые заполняют этот период перехода между Новым и Старым Заветом, между Старым и Новым, вы знаете, что на самом деле они даже предшествовали в каком-то смысле Иоанну Крестителю. Мы думаем, ну вот Иоанн Креститель был, но на самом деле там было два. Потому что кто-то... Еще что очень важное что-то есть, потому что был кто-то, кто еще был до Иоанна Крестителя. И где это мы видим? Это Третий Римский. В Новом Завете Луки, 2 глава, стихи 25 и 36, упоминается два пожилых святых, двое пожилых святых. Брат по имени Симеон и сестра по имени Анна. Это вот два имя, если вы захотите назвать своих внуков так. Симеон и Анна. Хорошие имена. И затем вы можете прочитать просто этих два стиха. 25 и
36. Justo ante el hombre y devoto ante Dios.
Esperando la consolación. Вторая глава, стих 35.
Но это не «ке», но
«ке». 25 и 36. «И в Иерусалиме был человек по имени Симеон, и этот человек был праведным и набожным, и ждал утешения Израиля, на нем был Святой Дух. И он получил божественное откровение Святого Духа, что не увидит смерти, пока не увидит Христа Господнего. И он пришел в Духе в храм». И он получил божественное откровение от Святого Духа, 26 стих, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господнего. И он пришел в Духе. Вы заметили? В трех стихах три раза упоминается Дух, Святой Дух. Что-то должно быть в отношении этого Симеона. Посмотрите, в его взаимоотношениях с Духом. Он должен быть человеком Духа. Он еще не имел животворящего составного духа, завершенного духа, живущего в нем. Но он имел духа святости, Святой Дух, который был с ним, который общался с ним, передавал ему что-то. И он пришел в духе в храм. И когда родители внесли ребенка Иисуса, чтобы поступить согласно обычаю закона о нем, он принял его на руки, благословил Бога и сказал: «Теперь ты отпускаешь твоего раба, владыка, согласно твоему слову, с миром». Это означает, что теперь я могу умереть спокойно и пойти. И здесь говорилось, что? Здесь говорилось, и он принял его на руки, благословил Бога и сказал: «Теперь ты отпускаешь твоего раба, владыка, согласно твоему слову с миром, ибо мои глаза увидели твое спасение». Видите, он не цитировал просто закон. Здесь он говорил что-то, что я верю, он говорил из вдохновения Духа в отношении новозаветнего Христа. Спасителя. Поэтому вы и я, возможно, пожилые, но мы не должны быть теми, которые просто относятся к старому возрасту, к пожилому возрасту, с точки зрения просто периода времени. Но мы должны быть теми, мы можем быть теми, которые относятся к новому периоду, периоду, которого мы ожидали, ожидаем, и который должен еще прийти. И вы были приготовлены прямо перед лицом всех людей. Потому что здесь говорится: «Теперь ты отпускаешь твоего раба, владыка, согласно твоему слову, с миром, ибо мои глаза увидели твое спасение, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет для откровения язычникам и славу твоего народа Израиля». И дальше Симеон продолжал. И Симеон благословил их и сказал Марии, его матери: «Вот он назначен для падения и возвышения многих в Израиле, и знамение, против которого будут говорить. Также и тебе самой меч пронзит душу, чтобы открылись рассуждения многих сердец». Другими словами, он пророчествовал, пророчествовал Христа, которого он постоянно, всегда ожидал. И теперь он увидел его своими собственными глазами, и он говорил о нем. Это Богом назначенный, это означает, что Богом помазанный, это Мессия, чтобы он был чем-то, чем-то, чему все люди будут противостоять. Он был на самом деле тем, кому противился Божий враг. И это Симеон. Этот Симеон говорил. И также мы поговорим сейчас об Анне. А здесь, когда мы возвращаемся к плану в отношении Симеона, мы видим, в отрывке о Симеоне Святой Дух упоминается трижды. Это пункта по Третьему Римскому. Святой Дух был на Симеоне. Сегодня мы, пожилые святые, более благословлены, чем Симеон, потому что Святой Дух не только на нас, но и внутри нас. Я очень обременен в эти дни в отношении работы Святого Духа. Завтра я собираюсь поехать во Фримонт, чтобы встречаться с церковью там. быть вместе с ними.
И
церковь в Фремонте, можно сказать, что они усыновили меня, или я усыновил их, я не знаю. Это как моя домашняя церковь вот здесь, в восточном, в восточной зоне, зоны залива возле Сан-Франциско. И я, кроме всего этого, хотел бы также говорить что-то в отношении Духа, работы совершенного Духа, особенно усиленного семикратно сегодня. И это не семь духов, не животворящий дух, а Святой Дух, потому что Духа еще не было, согласно Господу. Но, тем не менее, если это Дух Божий и это Святой Дух, мы, пожилые святые, я более блажен, чем Симеон. Намного более блажен. Потому что это Дух сегодня, это завершенный Дух. Да, потому что это Дух, который составляет все в отношении Христа, не только личности, но и работы. Он обрел, он получил, он достиг. Этот Дух сейчас всеобъемлющий, весь триединый Бог в этом Духе. И воплощение Христа в Его человеческом житии, смерть, распятие, воскресение, вознесение, все это, то, что вложено во Святого Духа. И мы получили его, и теперь он в нас. Симеон, он еще не имел этого.
Pero también él recibió revelación del Espíritu Santo referente a Cristo.
Здесь говорилось, Святой Дух был на Симеоне. Сегодня мы, пожилые святые, более благословлены, чем Симеон, потому что Святой Дух не только на нас, но и внутри нас. Симеон не только имел Святого Духа, но и получил откровение Святого Духа о Христе. Мы все должны быть подобны Симеону, который получил откровение от Святого Духа, связанное со Христом. Нам нужно получать больше откровения. Так же, как Симеон получил откровение, нам нужно молиться. Не просто как пожилые, но мы должны молиться, говоря, Господь, я еще не завершил видение, я хочу больше увидеть Тебя. Вот что делал брат Али братом Ли, он продолжал видеть. Он все еще хотел видеть больше. Он хотел научиться большему. Я надеюсь, что я могу быть таким. Я хочу просто сказать, я не завершил еще. Я хочу видеть больше Христа самого лично. Поэтому не останавливайтесь, не переставайте стремиться за Господом и не переставайте научаться Божьему Слову и истине, Божественной истине. Потому что это на самом деле встроено в Писании и в работе. Если вы читаете жизнеизучение, если вы хотите прочитать хотя бы 500 жизнеизучений, сообщений, если вы сказали, что вы уже закончили читать полностью все жизнеизучения, вернитесь и перечитайте еще раз, и увидите, сколько вы упустили. Я делаю это, я ежедневно нахожу, сколько я еще упустил. Хотя я был даже на этих собраниях, сидел прямо посреди собрания, когда они говорили, я подумал, где я вообще нахожусь? Мне хотелось бы даже поощрять, чтобы на самом деле было много вещей, которые произошло, потому что так много страниц, много книг. Вы никогда так и не увидите достаточно, чтобы перестать видеть что-то новое. Если только у вас будет такой надлежащий настрой и ищущее, обучающееся сердце. Симеон увидел, что Господь Иисус был утешением Божьего народа и Божьим спасением. Я уже это отмечал. В старости пожилой Симеон, это пункт Б, не заботился ни о чем, кроме Христа. О, мне очень нравится это, просто люблю это. Не заботился ни о чем, кроме Христа. Вот, на самом деле, описание того, что значит быть простым. Вы простые. Это не означает, что вы тупые или как дети, или очень простые, чтобы слишком упрощенная простота, когда вы окончательно, в конце концов, сосредоточены только на Христе, основываясь на Божьем обещании каждый день. Вот что значит быть простыми. Я бы предложил всем нам, включая меня, провели меньше времени над вот этим, может быть, а больше провели время над вот этим вот. И научились. И мы говорим о Библии, провести время больше в Библии. Что действительно является вечным, а что на самом деле что-то что не является вечным. И на самом деле вы можете сказать, что вы посвящаете ваше время. Ну да, это один из путей, как проводить время. Куда потратить ваше время? Это на Слово Божие, в Божьем Слове. И Б, еще раз, в старости пожилой Симеон не заботился ни о чем, кроме креста. Каждый день он сосредотачивался на кресте, основываясь на Божьем обещании. Единственная вещь, которая окажется трагедией, если мы потеряем это. Если мы потеряем что? Если вы потеряете ваше ищущее сердце, ваш настрой, ваш аппетит, вы потеряете ваш жажду и голод. Казалось бы, я уже читал книги, я находился здесь какое-то время, я знаю это или то, но на самом деле это не свежее, это не новое. Вам необходимо стремиться. Вам нужно научиться проводить время, тратить время. И, конечно, каждый раз, когда святые могут прийти, тогда это что-то, чтобы изучать Слово. Изучать Слово с помощью служения. И пункт В. Симеон был внутренне наполнен Христом как утешением Божьего народа и Божьим спасением. Он был очарован и пленен Христом. Симеон действительно является хорошим примером для нас. Пункт 3. А о чем мы, пожилые люди, думаем сегодня? Мы должны осознать, что думать так много о наших детях значит искать неприятности. Ну, в этом есть доля истины. Какая-то истина здесь. Когда мы думаем о наших детях слишком много, конечно, с одной стороны, недостаточно думать о них, но когда мы слишком о них мыслим слишком много, тогда что происходит? Когда мы так много думаем о своих детях, мы не только не можем оказать им помощь, но иногда можем быть связаны ими или заставить их быть связанными нами. Это действительно жалко. Даже не только дети, даже внуки. С одной стороны, нам нужна забота о них. С другой стороны, некоторые жертвуют всем, всем чудесным ради них. И это Христос лично. Иногда вы жертвуете даже Христом. Поэтому мы переходим к Анне. После рассказа о Симеоне, это пункт Б, Евангелие от Луки дает историю о пожилой сестре по имени Анна, которая очень любила Христа и стремилась за Христом. Да. Вы знаете, что говорится? Это стих 36-38. Была там и Анна, пророчица, дочь Фануила из колена Сира. Она была в весьма преклонных годах, прожив с мужем 7 лет со своего девичества. И она была вдовой до 84 лет. Она не отходила от храма постами и прошениями, служа Богу ночью и днем. Это? Что это такое? Постами и прошениями, служа Богу. Это означает, что это связано с его приходом. Она молилась. Иначе как бы она знала и увидела его? Ей было бы открыто. Мы видим, что здесь служа Богу ночью и днем. Чем? Постами и прошениями. Когда мы читаем Тимофея Там Тимофей, Павел говорит о вдовах, о молитвах и так далее. Поэтому есть что-то, что-то в молитвах пожилых святых. Как хорошо это иметь в церкви пожилых сестер в преклонных годах и братьев в преклонных годах вместе или по отдельности, которые имеют это служение молитвы. Они просто молятся. И вы знаете, что святые? Молитвенное служение — это вообще-то наивысшее служение из всего, что существует. Это самое высокое. Ничто не может сравниться. Ничто не может быть более важным, чем молитва. И молодые люди могут тоже молиться, но они не могут молиться так, как пожилые люди, преклонные люди. Люди в преклонных годах, потому что они не знают Бога так хорошо, как знают люди в преклонных годах. Как насчет сестер, которые собираются вместе и молятся о новом оживлении? Молятся о вашей церкви? Молятся о ваших старейшинах? Молятся о молодых людях? То, что вы видите, что чего-то не достает церкви, вы молитесь об этом. Вместо того, чтобы просто говорить об этом, критиковать или сплетничать, вы приносите молитву. Приносите их в молитве. Я не знаю, в этой культуре, которая сейчас в Господнем установлении, есть ли такая молитва, такой настрой, но в культуре, которая была раньше, в которой мы знали, молитвы пожилых сестер были постоянными. Некоторые молились каждый день, некоторые только раз в неделю, но они даже собирались вместе просто, чтобы молиться. Нам нужно намного больше таких ан в церковной жизни. Ну, позвольте мне закончить здесь читать. И здесь говорится. Евангелие по Луке 2. По Луке во второй главе упоминает, Евангелие по Луке во второй главе упоминает этих двух положительных святых, показывая нам, что они оба думали о Христе, их сердца были направлены на Христа. Да, после рассказа о Симеоне. Евангелие от Луки дает историю о пожилой сестре по имени Анна, которая сейчас очень богата. И что мы здесь видим? Когда мы говорим кому-то, мы знаем, что их сердца направлены к Христу. Мы знаем, что, возможно, они не очень супер, не так сильно духовные, но вы знаете, что в их сердцах есть Христос, просто Христос. В этот последний день Господень я вот открыл гимн. Вы знаете гимн, который мы всегда поем, 203. «В лоне у Отца предвечно». Очень популярно. Это 204-й, сразу же после этого. Но один гимн в части «Хвала Господу» — это отцово удовлетворение в Христе, Его Сыне. И 203 — это в английском. Это в английском. 203. А в русском это... 203 — это 152. А мы говорим также... 204 — это 153. Да, собраны в твоем имя, теряем из виду все, кроме его самого. Если мы возвращаемся к нему, то стих за стихом, я просто захвачен. Да, здесь говорится, в имени твоем, Господь, мы отвернули взор к тебе. Здесь мы рады быть с тобою. Ты сердца влечешь к себе. Да, мы просто видим, что мы сосредоточены на сердце Отца. Все, что мыслит о тебе, ценим мы в своих сердцах. Только Отец знает, что такое Христос, какой Христос.
Да,
такая удовлетворенность на самом деле приходит только от того, что Отец получает удовлетворение в Христе и Христом, даже в вечности. И я думал об этом, Вячеслав, только для того, чтобы вы осознавали, сами по себе мы никто, ничто. Но в нашем Отце, в Его сердце нет никого, кроме того Сына Иисуса Христа. Не думайте, что Бог просто хочет на самом деле заниматься просто нашей ситуацией, нашим случаем. На самом деле у Него на сердце нет ничего наподобие того, как у Него на сердце Его Сын, Иисус лично. Когда вы поступаете таким образом, когда вы говорите все пункты и даже всю истину, я вам хочу
сказать.
И для нас есть такие образцы, чтобы мы могли следовать им. Поэтому в этих двух прошлых святых мы видим, они оба думали о Христе. Второе. Я хотел бы сказать многим пожилым людям, что наши дети не являются нашим утешением. Только Христос является нашим утешением и нашим спасением. Чем больше пожилые люди сосредоточены на Христе, тем более благословенными они будут. Мы не говорим, что думать о Христе, взирать на Христа, это просто думать, что Христос где-то на горе сидит. Вот так представлять себе. Нет. Когда пандемия закончилась, начиная с того, как в 2020 году пандемия только началась, до сегодняшнего дня, моя вторая дочь и ее муж, у них двое детей, два мальчика, мы решили иметь карантин вместе. Помните, все были закрыты, все были на карантине. Сейчас уже 5 лет с этого времени прошло. И представляете, мы были в одном доме, вместе, и я хочу засвидетельствовать. Это можно сделать. Это возможно. Но, во-вторых, верите ли вы или нет, на самом деле, это было весело. Это было счастливо. Конечно, очень многие другие вещи происходили, но тем не менее. Поэтому я не имею в виду, что мы не заботимся о семье, не заботимся о наших домашних. Нет, у нас есть, по-человечески говоря, наша ответственность о нашей семье. И нам нужно заботиться очень сильно о наших детях. Когда есть проблемы. Знаете, когда проблемы в обществе? Потому что детям не достает направления от родителей. И я говорю вам, это большая проблема. Я даже не буду отмечать уже те дома и семьи, в которых произошел развод, или в которых вообще никогда не было второго родителя, только один из родителей. Или если что-то, что касалось отца, это было только образно. Они нуждаются в родителях. Они нуждаются в их родителях. Но насколько мы нуждаемся в том, чтобы позаботиться о наших молодых, о следующем поколении, о наших детях и о их детях также. Нам также нужно сосредотачиваться на Христе. И чем больше мы будем делать это, тем больше блаженными, благословленными мы будем. Чем больше пожилые люди сосредоточены на Христе, тем более благословенными они будут. Если мы будем мечтать о Христе ночью, думать о Христе утром, говорить о Христе все время и будем полны Христа, мы будем благословлены. Это блаженная человеческая жизнь, когда вы наслаждаетесь Христом до такой степени. Сестры,
Ustedes tienen una aspiración para ser
Анной. Сестры, у вас есть такое вдохновение быть как Анной, а братья, вам быть как Симеоной? Правда, есть у вас ли такое вдохновение? Я хочу сказать, я вам сказал сестрам, даже на одном из сестринских собраний, чем больше я читаю о сестрах, тем больше я говорю, Господь, почему ты не сделал меня сестрой? Женщиной, чтобы я мог действительно переживать это все. Но это не мой выбор, это Божье верное устроение. Но я хотел бы, чтобы я был как Симеон. Мне надлежало бы желать быть Симеоном в моем пожилом возрасте. Иногда на собраниях какой-то пожилой брат может встать. Он действительно хрупок, он не так громок. Возможно, не настолько даже красноречив, но когда они открывают уста, несколько слов, Христос проистекает. Вы знаете, этот Юджин Грулер, пожилой, старший, на самом деле только всего лишь один визит в его дом. Он никогда не сидел на первом ряду, никогда не говорил на собраниях открыто. Знаете, в Олденхолле в то время, если вы не говорите, казалось бы, это странно, потому что все упражняли дух, все говорили. Но у него был сильный немецкий акцент. Он почти, можно сказать, даже заикался. И он приходил на все собрания. Но он не был таким вот красноречивым. И он знал это. Но что он делал? Особенно он заботился о молодых людях. В то время очень много молодых людей пришло в церковную жизнь. И он, если только думаете, что он упустил вас, на самом деле он сразу же пригласил вас к себе домой. Его дом был прям через аллею от зала собрания, вот Элден Холл, а через аллею перейти, и там была улица, на которой он жил, Вестморленд. И там брат Ли также через дорогу жил, брат Ли. Можно сказать, в том же микрорайоне. Поэтому он пригласил меня. Я думаю, я уже говорил это свидетельство раньше. Но обычно после собрания, в день Господен, сестра Грулер приготовила чудесную пищу, звала нас. После этого вы сидели с ним. И в том случае все уже ушли, а я один оставался на один с ним. Вот почему истории о нем, когда истории, в которых он терял свое зрение, мы видим, что для него не только зрение увидало, он сидел там, и я там сидел прямо перед ним. И у него были большие, такие, можно сказать, такие большие толстые брови, как кусты. И у него был сильный немецкий акцент. И я не знал, что сейчас может проистечь из него, что он скажет, но он начал говорить со мной. Очевидно, он молился обо мне, и он был готов. Он приготовился. Я не хочу казаться деталями, но в основном он сказал мне историю об Ди Армуди. Вы знаете, он американский был евангелист, Муди. Он история о Муди и о том, как Муди, он продавал обувь, а затем он поехал в Англию, чтобы посетить их, и он оказался там с людьми, которые были на конвенции в Кесвике. Это было очень сильное посвящение там. Там было очень сильное посвящение. И он был там, и он поговорил с какими-то братьями, которые были там. И это на самом деле привело к тому, что он назвал имя этого брата. И брат Муди сказал, у меня была борьба, потому что он думал продавать карьеру продажи обуви. или же полностью повернуться к Господу, чтобы служить Ему. Этот человек сел к Муди и сказал: «Сегодня Бог все еще ждет одного человека, который будет полностью посвящен Ему». Вот что это произвело в Муди. Тогда он оставил все, отбросил все, и все остальное стало историей, которую вы, наверное, знаете. И затем брат завершил историю так, брат Грулер, очень серьезным образом и очень целенаправленным, указывая на что-то, с его сведенными вместе густыми бровями. Я сказал: «Брат Минору, Бог сегодня все еще ждет. Все еще ждет». Одного человека. Который будет полностью посвященным Ему. Все. Вот все, что он сказал. Это вот такое было время. В то время я хотел бы сказать вам, я уже был посвящен Господу. Я был, да. Я был полностью в церковной жизни. Я хвалил, я любил Иисуса, я был активным. Я полностью был в этом, во всем, что происходило. Я не был холодным. Нет, я был полностью для Господа. Но я не знал эту историю точно. И когда он говорил со мной, это не просто была история, рассказанная мне. Он действительно произвел процесс жжения, горения во мне. И когда это слово пришло ко мне, это был Дух, пришедший ко мне. Это был Бог, явившийся мне. Поэтому к тому моменту, когда я сидел с ним в это время, моя жизнь была полностью повернута, окончательно, полностью, чтобы отдаться Господу, чтобы посвятить всю мою оставшуюся жизнь Господу, чтобы служить Ему. И она была очень укреплена, даже усилена, укреплена полностью, окончательно. Поэтому сегодня этих несколько слов, даже это не были слова оригинально самого Джина Грулера, он просто процитировал кого-то. Кто знает даже, кто был этот брат вообще. Но влияние, результат были налицо. И знаете, к чему это привело? И, может быть, кто-то может дать мне салфетку, извините. Давайте перейдем к последнему также пункту. Извините, нам нужно завершить этот план. Яков. Когда Яков состарился, его уникальной работой было благословлять людей. У него больше ничего другого не оставалось. Он был состарившимся, он был слабым, но его единственной уникальной работой в то время было благословлять людей. Вы знаете, это не просто благословлять, это не просто «да благословите Господь, Бог благословит». Я говорю о благословении людей, как брат Грулер благословлял меня. Благословение, которое может изменить вашу жизнь. Благословение, которое может изменить направление вашего будущего. Благословение, которое может поменять человека. Он благословил фараона. Вы знаете, что Иаков благословил фараона? Вы знаете, это всегда больше благословляет меньшего. Но что это означает? Это означает, что Израиль, Иаков, был над фараоном. А фараон, казалось бы, был наивысшим в мире. На вершине. Кто правил? В то время кто правил всем миром? это не фараон. Это Бог через Иакова царствовал в жизни. Царствовал в жизни. И позже он благословил всех его детей. О, помните жизнеизучение? Вот это да. Все эти благословения пришли. Давайте завершим здесь. В старости Иакова мы видим зрелость одного из избранных Богом. Самым сильным проявлением зрелости Иегова в жизни является тот факт, что Иаков благословлял всех. Зрелость жизни – это вопрос наполнения Богом как жизни. А благословение – это излияние жизни Бога через зрелость жизни. Он боролся с Богом. Бытие 47:7. Посмотрите. Тогда мы видим, что он коснулся его бедра, его бока. Его природная жизнь была затронута. Тогда он... Видим, что годы преобразования и даже потери его возлюбленного Иосифа, все это еще впереди. Но в самом конце он появился как преобразованный, как зрелый. Но очень много глав посвящено Иакову, детальному переживанию, в котором Бог разбирался, работал с ним через его детей, через его жен, через его семьи, через самые разные ситуации, через его даже тестя. Мы знаем, что Израиль не просто означает «принц Божий». Мы знаем, что Израиль в первую очередь означает «борющийся с Богом». Это означает, что такой была его сфера. Вот чем он занимался, казалось бы. Поэтому мы видим старость Иакова, зрелость одного из избранных Богом. Самым сильным проявлением зрелости Иакова в жизни является тот факт, что Иаков благословлял всех. Вы знаете, что подлинное благословение в этой вселенной – это просто Бог. Вы благословляете людей Богом. Это не просто как Коринфянам 13:14. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа и благодать Сына и общение Святого Духа да будет с вами. Нет, это не просто такое вот благословение об Отце, Сыне и Духе или от них. Это может быть просто слова, если нет действительности за этим. Но на самом деле мы видим, пункт Б, зрелость жизни – это вопрос наполнения Богом как жизни, а благословение – это излияние жизни, излияние Бога через зрелость жизни. Вот в чем значение зрелости. И зрелость – это проистечение жизни. Благословение – это излияние жизни, это переполнение. Если нет зрелых в церкви, нет достаточного благословения. Мы часто говорим со святыми пожилыми, они даже могут и слов-то не говорить, но просто факт того, что они здесь – это уже благословение. И вы знаете все, что у меня есть шанс завершить мое сообщение с братом Джорджем Нью, который недавно только ушел к Господу. Он был в Санта-Кларе здесь. Разве я не прав? Он здесь жил долго. И он, конечно, никогда не был одаренным и красноречивым. Но из-за его возраста, кроме того, его положение, состояние, его жизнь перевезла. Его жена перевезла его в Ирвайн, на Южную Калифорнию. И поскольку здесь не было его детей, они перевезли его в Ирвайн. И я посещал его, когда он был там несколько раз. И вот такие вот люди. Это не просто потому, что он долго прожил и был в церковной жизни, и все еще оставался в церковной жизни. Нет, но каким-то образом иметь такого человека, как его, который все еще посреди нас, может, даже не на собраниях, потому что он уже не мог приходить на собрания. А это само по себе благословение. Само по себе это благословение. Поэтому мы видим в последнем пункте. Благословлять других, значит, приводить их к присутствию Бога и приносить Бога в них, чтобы они могли наслаждаться триединым Богом, а именно Отцом, Сыном и Духом. Что это значит? Благословлять других. Это значит приводить их в присутствие Бога. Приводить их в присутствие Бога, чтобы этот Бог стал их наслаждением. Вот что такое благословение. Я надеюсь, что все мы станем, если еще не стали, таким благословением. Мы будем как благословляющими, и также будем благословением. Благословлять святых, благословлять тех, кого мы спасем, тех, кого мы хотим совершенствовать, о ком мы заботимся, с Богом самим лично. Сейчас я закончил. Просто с первым планом, наконец-то. Должны ли мы теперь спланировать, может быть, следующую конференцию, чтобы продолжить? Может быть, где-то, когда-то, в дальнейшем. И тогда мы коснемся второго сообщения. Мне нравится так больше. И как вы скажете, чтобы мы шли более медленно, спокойно, но касались этого не торопясь. И пусть у нас будет такой дух обучения, чтобы мы были открыты и обучались, чтобы мы могли погружаться в планы, в примечания, в параллельные места и получать это в свете, в любви и в жизни. С благословением. Как благословение, братья? Я здесь закончился, потому что я закончил, потому что уже время вышло даже больше 3:05. Поэтому мне так хорошо видеть вас всех. Я так рад вас всех видеть.